Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Сегодня в рамках нашей программы мы повторяем передачу к трагической годовщине захвата школы в Беслане. Беслан – город ангелов. Говорят дети, родители, учителя, соседи, свидетели трагедии. Подготовили передачу Елена Фанайлова и Олег Кусов. Беслан. Город ангелов. 15 лет спустя. Впервые в эфире 1 октября 2004 года.
Город ангелов. После Беслана.
Специальная программа «Радио Свобода». У микрофона Олег Кусов и Елена Фанайлова.
Северная Осетия – очень маленькая страна. Она видна как на карте, когда смотришь на нее из самолета. Вот здесь, говорит Олег, ингушское село, а там осетинское, где жили Кусовы и где похоронен его дедушка. А вот зеленая полоса – горы, заросшие лесом. Оттуда боевики пришли в Беслан. Северная Осетия – очень красивая. Горы, солнце, река Терек, строгие старинные крепости в Куртатинском ущелье. Двухэтажный центр Владикавказа, построенный в конце 19 века. Крепкие и чистые бесланские дома. На красно-кирпичных стенах на уровне человеческих глаз яркие фотографии, которые в первый момент легко принять за рекламные плакаты. Так красивы эти юноши и девушки. На самом деле это пропавшие без вести после бесланской трагедии.
Трехлетний Зорбе Гутиев, уважаемый беслан-ветеран-педагог, 1 сентября отправился на торжественную линейку в родную для себя школу с небольшим опозданием. В пути, услышав выстрелы со стороны школьного двора, Зорбе Харитонович с сожалением подумал о том, что молодежь перестала быть разборчива в своих забавах, часто позволяет себе шалости с оружием. Ветеран только прибавил шагу с твердым намерением осадить хулиганов. Что произошло с ним на школьном дворе, ветеран вспоминает с содроганием. Какие-то до зубов вооруженные люди буквально закинули его в здание школы. Так на 85-м году жизни Зорбе Гутиев стал заложником в школе, в которой проработал более 25 лет учителем русского языка.
«Говорю, что ты делаешь? Я говорю, как он меня шуганет прикладом автомата?» И поломал два ребра, схватил меня, значит, и поволок меня вот как мертвую собаку за собой. У меня ноги простреленные. Я сталинградец, 200 дней и ночей. То, что я там за эти 200 дней и ночей не испытал, за эти трое суток я испытал в этой в своей родной школе. 1200-250, если не больше, загнали в спортзал. Дышать нечем, окна закрыты, воды не дают, туалет не пускают. У туалета они расставили двух женщин, шахидки, с пистолетами, в масках. Поснимали свои костюмы, поснимали все лишнее. Воды, воды, тихо, пах-пах в потолок. Пах, пах, пах. И дети лезли под туловище, под старшие. Ужасные положения. За это время они первоначально они минировали. Минировали они полтора часа, если не два часа. Пропустили провода по этой стенке. На котлах повесили мины, вот как поросенки. А на стульях поставили они большие мины, вот как чемоданы. В середине пропустили провод. Навесили на этот провод тоже мины. На полу пропустили провод и минируют. И через каждые полчаса минер-бородач проверял сцепление.
Зарубей Харитонович откровенен в своих рассказах об ужасах заложничества.
Моя бывшая ученица 9 или 10 класса. Ну-ка, Зарубей Харитонович, откройте. Я подумал, что, может, под воды она достала где-то и намочила в воде. Я вот так и мочой 3 глотка сделал. А потом я говорю, вот ты какая. Я говорю, как ты осмелилась, я говорю, накормить меня мочой. Мочой питались, пили мочой жажда.
Зарубей Гутиев оказался не самым пожилым заложником в школе. В эти дни в его стенах погиб бывший директор школы, 90-летний Татаркан Сабанов. Почему в качестве объекта нападения организаторами теракта был выбран Беслан? Версий по этому поводу предложено множество. Согласно одной из них, нападавшие стремились наиболее ощутимо ударить по национальному сознанию осетин. Беслан – наиболее крупный исконно осетинский город, поскольку Владикавказ и Моздок первоначально закладывались как русские крепости. Из Беслана вышли многие известные представители осетинской интеллигенции. Значение этого города в духовной жизни осетин велико. В Беслане соседствуют христианские церкви, возрождается мечеть. А по этническим праздникам люди собираются в Кувандоне, языческом святилище на окраине города. Беслан – это вторая столица республики. Сегодня это ворота Северной Осетии. Здесь самые крупные в республике аэропорт и железнодорожный вокзал. Но, возможно, это я преувеличиваю значение Беслана, потому что это моя родина. Я рос на окраине этого городка, в поселке Бесланского мыльного комбината, который построили в 30-х годах прошлого века, как и сам комбинат, приглашенный в Советский Союз американские и бельгийские специалисты. Жители соседних осетинских селений были поражены, увидев возведенный на пустом месте чудо-поселок. Так прежде в Осетии никогда не строили населенные пункты. Вместо небольших домиков похожи на невысокие замки-коттеджи. Жилье окружили фруктовые сады. В центре поселка все необходимо для удобной жизни. Кафе, ресторан с летней верандой, предприятие бытового обслуживания. Чуть дальше – аккуратный скверик, переходящий в парк, разбитый в английской традиции, с прудом и стадионом. Жители поселка после работы коротали время на аллеях сквера. Часами слушали симфонический оркестр в местном клубе. С удовольствием смотрели в шикарном кинозале трофейные фильмы. Это была совершенно другая жизнь, чем в осетинских селениях, где еще кормило людей натуральное хозяйство. Поселок Бесланского мыльцевокомбината расположился на западной окраине Беслана. В этом городе была особая атмосфера. Ее создавали два стиля жизни – национальный и западный, привнесенный сюда американскими и бельгийскими архитекторами и строителями. Беслан невозможно было сравнить ни с одним из городов Северной Осетии. И люди здесь отличались жизнелюбием и преданностью своему городу. Но все это было. После 3 сентября 2004 года я застал Беслан совершенно другим городом. Его также невозможно сравнить с другими городами Северной Осетии, но отличие это имеет траурный оттенок. Город погружен в скорбь. И с каждым днем, как мне показалось, боль у его жителей только усиливается. Даже предположить трудно, когда на улице Беслана вернутся смех и веселье. Моя бывшая соседка по коттеджу в поселке БМК Мадина несколько лет назад переехала в городскую пятиэтажку, ту, что расположена в 50 метрах от первой школы. Мадина работает в Бесланской больнице. Из дома она видела захваченную школу. В больнице последствия ее штурма, раненых заложников.
Когда вот первый случился взрыв 3 числа в час дня, это в первой партии, когда выбежали, они вот так бежали через наш двор, вот через эти гаражи. И вот на воротах вот в крови вот куски мышц, куски кожи висели, они вот тут ползли, это кошмар был.
Сколько в вашем доме людей?
Погибло? 16 в том доме гробов, у нас 10, там вообще кошмар в тех дворах, что в семье было 6 детей, 4 детей. Детей нет. Вот я тебе говорю, такая вот жуткая тишина. Они шли вот в школу как-то стайками через двор, через гаражи туда. Сейчас детей нет, тишина гробовая.
Рядом с пятиэтажкой, в которой живет Мадина, дом семьи Шатаевых. От их порога до школьного двора только дорогу перейти. Хозяева дома Цура и Тамара после штурма захваченной школы похоронили дочь и внучку. Тамара показывает фотографии близких и говорит, что если бы успела вернуться домой из другого города к 1 сентября, непременно бы сама повела на торжественную линейку внучку Зарину.
Это ваша дочь.
Дочь, вот это да. Наша дочь. Вот и внучка во второй класс, 7 лет. Вот трое суток так их не могли найти. По больницам все перевернули, все родственники со стороны зятя и наши все. Вот потом я приехала, их опознала в морге. Не дай бог никому, никому, не дай бог нигде, чтобы наши дети никогда не гибли. Человек, если в эту жизнь пришел, он должен ее дожить до своей кончины. Это умереть, ну или болезнь, или естественная смерть. Ну такой смертью. Пить не давали, кушать не давали.
Супруг Тамары Цура показывает мне другую фотографию. На морском пляже его дочь с двумя детьми Зариной и маленьким Георгием, который сидит с нами в комнате на диване.
Вот на море были, приехали и ихние соседи втроем, наши трое и они трое. И приехали, только он живой остался, остальные все пошли в школу и погибли. Загорелые такие. Ой.
В соседних домах та же скорбная картина. Как говорят в Осетии, сосед ближе, чем родственник. Боль соседа такая же боль, как и твоя.
Тут что не семья, то трагедия. По два, по четыре ребенка.
Вот у соседей не могут найти мать. Это 50 с чем-то лет женщине. Понимаете, это как страшно своих родных искать по кусочкам вот своего тела. Разве вот это не страшно?
Изменила ли трагедия жителей Беслана? Этот вопрос я задал своему другу детства и однокласснику Борису Кантемирову. В захваченной школе все три дня находились его трое племянников и две невестки. Все они остались живых, но и в их домах такой же траур, как и у тех, кто потерял близких.
Изменило, наверное, отношение ко многим вещам, которые происходят вокруг нас. Вот эта ситуация показала, что это неправильно. Вот это все происходящее, творящееся вокруг нас, в такой неожиданный момент может прийти конкретно к тебе в дом, перевернуть всю твою жизнь и поставить ее с ног на голову. Сейчас просто не та ситуация в республике, мы действительно все находимся в трауре. Когда все это состояние пройдет, конечно, вопросы пойдут, и, конечно, уже наши отношения, наши взаимоотношения с окружающим миром, в первую очередь с властью, они будут совсем другие.
Погибшие в первой школе похоронены на городском кладбище возле аэропорта. Но мне за время пребывания в Беслане нужно было посетить и кладбище на другом конце города, Ново-Батакаюртовское. Здесь покоится моя бабушка, которая умерла весной 99-го года. Почти сразу после теракта на Владикавказском рынке, унесшей жизни более 100 человек. Бабушка близко к сердцу восприняла ту трагедию. У нее произошел инсульт, после которого она и скончалась. Людей, воспринявших бесланскую трагедию как свою личную, сегодня в Осетии очень много. Им очень важно найти себе силы, чтобы пережить эту страшную страницу истории своего народа.
Город ангелов. После Беслана. Специальная программа «Радио Свобода». Переулок Школьный. Так называют люди в Беслане ряды свежих могил на городском кладбище. Оно завалено цветами. В поминальные дни кажется, что туда едет полгорода. Над кладбищем стоит непрерывный женский плач. В последние дни здесь снова хоронили. Ростовская лаборатория опознала еще 35 человек. Те семьи, которые не могли найти своих близких, считались в Беслане самыми несчастными. Сейчас они предали родных земле. О том, как шли опознания в первые дни, говорят судебные медики Олег Изеев и Кахабир Техов.
Первая реакция – это был шок, это ужас, который не передать ни словами, ни объяснить. Это внутри вот все это было.
То, что мы видим по своей работе повседневно, это одно. А вот то, что это было, во-первых, это было сразу большое количество. Но самое, что было страшное, это большое количество детей погибших. Бывает так, что человек умерший один, да, вот труп, вот, боятся подходить, а тут люди зашли и сразу увидели такую картину. Конечно, был шок на самом деле. Вот. Это был внутренний двор на улице. Закрыт забором со всех сторон, но на асфальте лежали на носилках ряды просто. Люди туда подходили, между рядами ходили и пытались узнать своих кого-то. приходили по 3 раза и больше, и на самом деле уже на 3-й, на 4-й раз кого-то все-таки находили, такое тоже бывало. Было такое вот на моей практике. Вот первый взрыв, который у нас произошел вообще в республике, это на базаре. Вот я тогда был в интернатуре, и я наблюдал похожую картину, что большое количество тел умерших, но вот чтобы много было детей, тем более вот так обезображено, такое я, например, видел первый раз.
С судебными медиками мы говорим в Бесланской районной больнице. Хирургическую службу больницы курирует хирург общего профиля с 26-летним стажем Валерий Сибилов. Он рассказывает о событиях 3 сентября.
Сперва же было сведение, что будет 300-320 человек, и мы развернули 6 операционных бригад. К нам на помощь приехали с детской и из взрослой республиканской больницы были хирурги и анестезиологи. Были бригады врачей скорой помощи. Но это действительно спонтанно все это. Никто не ожидал, что в час дня и все это начнется. Все это длилось, начиная где-то с 12 часов дня до 5 утра. В 17 часов это шел поток такой, что только я в кинофильмах видел. Курское сражение или Волгоградская битва, вот когда их складывали раненых, а один за другим несли вот так. Это было только я в кино видел.
Сортировка раненых, то есть огромное количество людей, что везли и несли с места трагедии, и всех надо направить на нужный операционный стол, то, о чем врачи в мирное время знают только по учебникам. Валерий Сибилов занимался сортировкой раненых и подключался к операциям.
Начиная с головы до пяток все было. Ранение черепа. Необходимо было сделать трепанацию, очистить, зашить кожу, затренировать. Ранение грудной клетки. Остановить кровотечение, наложить швы, задренировать. Вот с ранениями в брюшной полости там минимально нельзя было ограничиваться, потому что очень большие повреждения. Мы пару больных даже не успели спасти, у которых было полностью разрыв печени наполовину, и там, как только брюшная полость была вскрыта, там 4 литра, и они оставались на столах. Тех больных, которых мы знали, что они в течение ближайшие полчаса могут погибнуть, мы их оперировали. Остальных оказывали первую врачебную хирургическую помощь и отправляли в республиканскую больницу, детскую республиканскую или в больницу скорой помощи. В город. Это здесь 20 минут езды.
Во Владикавказе людей уже ждали. Поток раненых поступал в республиканскую детскую больницу. Ее главный врач Урузмак Джанаев больше всего боялся не справиться с сортировкой.
Нам пришлось, кроме хирургического корпуса, развернуть дополнительные хирургические палаты в терапевтическом корпусе. Всем, кому нужна была экстренная помощь, она была оказана в первые часы. Через 2 суток умерло 4 детей с тяжелейшими травмами. Но в первые сутки ни один не погиб. Через наш стационар прошло за эти дни более 250 детей.
Детская больница во Владикавказе похожа на все детские больницы. Зеленый двор, сталинский двухэтажный корпус для младенцев и матерей, цветочные клумбы, памятник Ленину, строгий снаружи и бедный внутри хирургический корпус, построенный в 70-е. На входе 2 военных с автоматами. С ними болтают мальчишки. У одного забинтована голова, у второго рука на перевязи.
Это вот уже со спортзала нас вывели. Уже после взрыва и в столовую отвели. Спецназовец заходил когда, и он женщину спрашивает, где дама. Не она ему на дверь показала, там она сквозная, вот так была. А террорист с другой двери вышел и застрелил его. Он когда на меня упал, в него же стреляли все равно, не прекратился же огонь. И от его автомата вот пуля ударилась, и вот сюда мне попал. Между террористами и нашими тоже много очень погибло.
Эдику Балатаеву 14 лет, лежит в хирургии, был в школе с мамой и сестрой. Они погибли. Мы с отцом, говорит, держимся.
Заместитель главного врача республиканской детской больницы Вера Тукаева рассказала мне о том, как 10-классник Мурат Калманов в спортзале спас от гибели 7-летнего Олега Чипирова, накрыв его своим телом во время разрыва снарядов.
16 лет. Посмотрите, какой диагноз у него, какой огромный. Миновзрывная травма. Слепые огнестрельные осколочные ранения левого плеча. 2 осколка. области левоплечевого сустава, мягких тканей головы в левой височной области, огнестрельный дырчатый перелом диафиза плечевой кости, осложнившийся острым остеомиелитом, баротравма, посттравматический левосторонний средний отит, левосторонняя острая постконтузионная сенсоневральная тугоухость. И вот этот мальчик, накрыл своим телом мальчика и спас его. И этот мальчик, Олег Чепиров, узнал его. И когда увидел, закричал: «Он меня спас! Он! Вот этот мальчик меня спас!» Каждого ребенка судьбу мы прослеживаем. Кто без папы, кто без мамы уже, кто вообще всю семью потерял.
В республиканской детской больнице я встретил двух друзей. Одноклассников Майрбека Цебоева и Артура Музаева. Я справился у них о здоровье, обращая внимание на загипсованную руку Майрбека.
Они говорят, что у меня перелом там. Стол на меня упал.
Веришь, что выздоровеешь?
Да.
Вдруг? А ты тоже здесь лежишь? Как тебя зовут, скажи?
Музаев Артур. У меня на шее маленький осколок пока. Меня везут в Москву, чтобы этот осколок достать. И на спине два ожога.
Все эти дни не боялся там?
Так, чуть-чуть.
Все время вместе сидели?
А он в другом месте где-то сидел, а я там. Я возле окна сидел.
Я в середине.
Там наверху что-то повесили, что растается, потом эти будут капать и ожоги будут. Да. Это на него попало. Но мы с первого класса вот дружимся.
Во втором.
Ты в первом с нами не был?
В больнице Майрбек и Артур неразлучны. Они одинаково оценивают то, что произошло с ними в их родной школе. Только в одном разошлись друзья. Майрбек категорически против того, чтобы ходить в школу, а у Артура другое мнение.
Ну так, если не будут нападать, тогда мы пойдем в школу.
Те, кто спасены, ходят на костылях, пробуют играть, собираются стайками в палатах.
Пулевое сквозное ранение. Бежал я и стрельнули. Солдат какой-то взял, поднял и наносил. Укол сделали, перевязали и сюда привезли.
Хейтек, кусай. Выезжал, осколок в ногу попал. Где гаражи за школой там? В сарай забежали, оттуда солдаты несли.
А страшно было?
Нет. Нет, чуть-чуть. Точно.
Обоих мальчиков ранило в ноги. Они в гипсе. Ходить трудно. В гости к ним пришла сестра Хайты Ляна. Она в соседней палате.
Они с братом раньше пошли, а я с мамой позже пошла. Потом мы в спортзале встретились. Он почти на другой угле. Мы посидели с мамой, а другой брат совсем на угле.
То есть вы разговаривать-то не могли?
Нас мама не пускала. Они как-то стреляют. Но я не боялась. У меня вот здесь перелом и осколок.
Это кисть, да? Вот, Леночка, ты показываешь на кисть.
Наверное, это палец или вот здесь рядом палец. Вот здесь перелом, а здесь осколок. Перевязку делают. Палец болит только.
Рука правая, неудобно одеваться, умываться.
Я почти уже левша.
Ты левой рукой пишешь?
Да, уже начала.
Город ангелов. Так кто-то недавно назвал Беслан. Наверное, так смеются раненые ангелы, когда собираются выздоравливать.
Город ангелов после Беслана.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Ради Радио Свобода. Глушить уже поздно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею. Ну, хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня мы повторяем передачу к трагической годовщине захвата школы в Беслане. Беслан – город ангелов. Говорят дети, родители, учителя, соседи, свидетели трагедии. Подготовили программу Елена Фанайлова и Олег Кусов. Беслан – город ангелов. 15 лет спустя. Впервые в эфире 1 октября 2004 года.
После Беслана. Город ангелов. Специальная программа «Радио Свобода».
Посвящается всем пострадавшим и погибшим в результате захвата школы города Беслана Северной Осетии. Мы скорбим вместе с вами.
Город ангелов. После Беслана. Специальная программа «Радио Свобода».
Сентябрь, Осетия, солнечный день. Дети в школу идут, у них сегодня важный день. Но вдруг по всем телеканалам передали сообщение: захвачена школа, захвачены дети. Но никто не поверил, ведь такого не бывает. Этот мир сошел с ума, уже детей убивают. Но кем же смертным такой приказ мог быть дан? Это экстренный выпуск на связи, город Беслан. Люди всего мира сплотились без остатка, им не могут помочь. Они под дулом автомата, третьи сутки они без еды и питья. Школа в полном оцеплении, так же слышишь, школа дня. Мир замер в молитве, Всевышний, верим мы в тебя. Не позволь захватившим покалечить дитя. И вот удача пришла, начались переговоры. Но что-то вдруг пошло не так, и зарыдали горы.
Голый кирпичный закопченный каркас, выбитые стекла, крыша покорежена взрывом. Бесланская школа номер один на глазах людей стала мемориалом скорби. Горожане ходят сюда каждый день. Школа обложена по периметру живыми цветами. Сгоревший пол спортзала выложен венками. На стене распятие. Все это кажется моментальной фотографией ада.
Рассказывает бывший заложник Аслан Тебиев.
Кто ругался, кто держался... В основном старшее поколение женщин, они уже морально не выносили. Душно было и воды не было. Почти люди как бы полусонные были. Уже даже не понимали, что делают. Вот они говорили сперва выпустим, потом сказали молитесь. Кто попадет в ад, кто в рай. Пока, говорят, у нас... Оружие есть, будем отбиваться, а потом, да, все умрем. Дети, у них, во-первых, шок был. Многие уже как бы с ума сходили, не понимали, что делали. Многие теряли сознание. Их даже выносили, просили, вот ребенок уже мертвый, запрещали, садись, говорит. А дети, да, их даже не слушали. Они кричали, орали, плакали. С кем война? С детьми? Ничтожество. Да они даже не фанатики были, это как роботы были. Их подготовили к этому. Кому-то это нужно было. 3 дня без сна, они как нелюди ходили, вот их даже на сон не тянуло.
Третьеклассник отца Моздоев 1 сентября пришел в школу вместе с братом первоклассником Давидом и мамой Фатимой. Все 3 дня они просидели в спортзале рядом. Отца Моз сказал мне, что в такой ситуации он не имел права умирать, поскольку считал себя ответственным за жизнь близких людей.
Особенно за брата.
Ну, он же тоже мужчина.
Ну, младший, сильнее, боюсь. От мамы никуда не уходил. Даже если я в туалет хотел, я не шел. Маму не оставлял.
У его мамы Фатимы, напротив, не было никакой уверенности в том, что она и ее дети выйдут из школы живыми. Но Фатиме посчастливилось остаться в живых, хотя она и получила осколочное ранение в ногу.
Все время они что-то кнопки какие-то переключали. Я думала, если даже уйдут, это все потом подорвет. Ну почему их отношение было вот 3-й день во время уже вот штурма? Сами нас водой поили, сами нам ведрами давали. Только не бойтесь, не, и мы вас не убьем. Такое было, это уже в столовой. Там откуда-то печенье были, 2 коробки. Вот эти пластмассовые из-под пива, же большие чашки есть, вот такие, очень много воды. И сами же вот прям ведрами несли воду. Говорили, кричите в окна и машите, скатер этими занавесками махать, чтобы перестали стрелять.
В дом Доевых меня привел их близкий родственник и мой бывший одноклассник Борис Кантемиров. Он так объясняет поведение членов вооруженной группировки, захватившей Бесланскую школу.
Есть как бы версия того, что их можно было условно разделить на 2 группы этих боевиков. То есть основных, те, которые руководили, и так называемая пехота, те, которые исполняли. И то, что говорит Фатима, и то, что говорит там вот моя невестка, которая была, она была в зале и сразу убежала. То есть это как бы разные люди. И в то же время может быть попытка, надежда сохранить свою жизнь после того, как штурм закончится, было понятно. Раз штурм начался, все, их так не оставят, и на полпути это дело не остановится. Очень много слухов, но слышал такое, что там тех, кто попытался отступиться, они же сами своих же там убили. То есть какие-то устрашения, шахидов взорвали, насколько мне известно, тоже сами они своих. По свидетельству многих очевидцев, это все блеф, что они смертники, что они готовы были умереть. Я не представляю, как их можно условно разделить на добрых и недобрых. Хотя моя невестка говорила, был там один добрый Али, который разрешал зайти в туалет, попить и так далее. А были люди, которые просто смотрели на людей, как на пыль.
Они за себя очень боялись. Вот эти гирлянды, которые стоило кому-то задеть, и был крик «Осторожно, а то взорвется!» Они за себя очень переживали.
Рабочие выгребают из школы остатки камуфляжа боевиков, разбитые стекла, сломанную мебель, методическую литературу, разорванные портреты русских классиков и великих математиков. Страшнее всего смотреть на лежащие на подоконниках и столах детские вещи и обувь. Кажется, школа превратилась в какой-то новый лагерь смерти. В одном из пустых разбитых классов со следами пуль на стенах я встречаю 2 женщин в черном. У Светы и Марины в заложниках были племянники. Племянники и жена брата.
Уже когда на 2-й день, мы уже поняли, что детям ни воды, ни пищи не дают. Родители отказывались сами есть даже. Мы, конечно, заставляли, говорили, поддерживайте, как бы на расстоянии своих детей. Поддерживайте и разговаривайте, и кушайте. Может, как-то Богом поможет. Люди очень держались, сильно поддерживали друг друга. А у нас вот здесь вот погиб наш брат двоюродный, который сам с Владикавказа, и вот эти все 3 дня пробыл с нами, не отходя от нас. Когда вот эта вот перестрелка началась, он с утра поехал по своей работе во Владикавказ, ехал со своей супругой, и даже ее высадил на полдороги, говорит, извини, но я нужен там. И сам быстро приехал сюда, и тут же ринулся вот прям вовнутрь здания спасать детей. Ну вот, вот пуля попала в голову. Он 3 дня пролежал в коме, и так он, и не придя в себя, скончался. У него частная фирма «Металлопрокат Яна». Он был генеральным директором. Албегов Тимур Михайлович. Спасибо ему большое. Вот все эти дни он нас поддерживал.
Наверное, нет ни одного учителя в Беслане, кто не дружил с коллегами из первой школы, не стоял вместе с людьми в оцеплении и не побывал на месте трагедии. Учитель математики из школы номер 6 Фатима Казбековна вспоминает.
Там погибла учительница, я не могу это без... Я и тогда плакать буду. Я начинала работать, и каждому молодому учителю наставник был. С тех пор, вот уже прошло 19 лет, я ее полюбила как маму, что ли. Вот она действительно для меня так много в моей профессиональной деятельности сделала. Сейчас же ее похоронили без ног, без рук, с плющенным лицом. Вот так ее нашли. И когда ты знаешь людей, которые там побывали, вспоминаешь о них, представляешь, какие муки они пронесли, эта трагедия воспринимается в тысячу раз выше. Позапрошлом году в первую школу перешел наш мальчишка. Первое, о чем я подумала, когда услышала, а как же мой Измаил? Он был там с братом. Брата тяжело ранило, и сейчас он в больнице, а ему повезло, и он ухаживает за своим старшим братом.
Учительница 6-й школы Татьяна пошла 1 сентября на линейку в свою школу, а ее дочь, пятиклассница Алина, в 1-ю. Татьяна вспоминает о событиях 3 сентября.
Сосед бежит навстречу ко мне, говорит, я Алину только что в больницу, говорит, доставил. Наши мужчины выносили в основном детей оттуда, они не боялись. Там, у кого вся семья была, такие мужчины даже были. Жена и трое детей, вот, допустим, соседи наши. И что им терять? Бежали туда под пули, выносили своих детей. Мою девочку вынес милиционер. Вот я говорю, если бы он вот подошел к тебе, ты бы его узнала? Она говорит, не знаю. Когда нас выписали из больницы, девочка мне моя говорит, мама, поведи, говорит, меня в школу, я, говорит, посмотрю. Я говорю, а ты не боишься? Она говорит, нет. Пошли мы, и она мне, значит, показывает вот это вот кольцо баскетбольное, да? Я, говорит, вот здесь сидела, где вот это вот как раз все висело. И гранаты вот этих, и все, что там еще было у них. Чудом она у меня уцелела.
Заложница Алла Гаджиева вспоминает.
Ужас, я несколько дней не хотела этого 1 сентября. И идти не хотела. У меня такое какое-то странное предчувствие было. Мне соседка одна говорит, ты должна радоваться, то, что ты сына отвела в первый класс. Вот уже на линейку, когда выходили, все строились. Уже старшеклассников поставили, еще первоклашек начинали ставить. Я еще посмотрела, думала, кто-то грушары свои упустил. Вот как эти красные шары взлетели. Первые выстрелы, когда были, я думала, фейерверк начался. Ну, фейерверк, думаю, сделали. А потом смотрю, и кто-то из родителей из толпы выбежал, схватил своего ребенка. И вот тогда эта стрельба началась. Я даже не поняла, как мы в углу школы очутились, когда они нас в окна засовывали, стрелять начали кругом. В спортзал нас когда вели, я думала, на Беслан кто-то напал. Ну и вот это наши нас в укрытие ведут, всех прячут. Вообще дети, взрослые благодарили, спасибо, спасибо. Вот пока мы в зале не сели, и они маски свои не сняли, я думала, что это наши. И вот, ну, тогда в первый день они начали расставлять все. В первый день они в туалет выпускали нас и воды давали. А второй, третий день они никому даже вставать не разрешали. Первый день вечером они нас сказали, что вот можете никого не ждать, потому что по телевизору объявили, что у вас здесь только 350 человек, а из-за 350 человек вы, мол, ну, никто никакие меры принимать не будет. Когда вот мы их просили выпустить детей, родителей всех можете оставить тут, они говорили, какую вы от нас требуете помощь. Ваш любимый президент Засухов, кого вы избрали, вы ему даром не нужны. Он даже на переговоры не ходит. На него в основном больше на психику давили, то, что никого на улице нету, богом забытые люди, одним словом говоря. Так потом уже и в глоток мочи никто не давал делать. Каждый своего ребенка заставлял писать в обувь, кто в туфлю, кто куда, и так пили. Вот первые взрывы были над нами. Первый взрыв, когда был, я еще накрыла маму зауром. Я оглохла, вообще ничего не видно было, все же в тумане было. Я только поняла, когда вот уже начали люди ходить, вот там же все вот так вот спутались, кто на ком, на кого наступал, кто на кого. И уже в окно, когда люди вылазили, я сперва заура подняла, через окно перекинула. А потом маму. А сама, когда уже лезть хотела, я на батарею наступила, они начали по окнам стрелять, я упала вниз. На меня еще женщина свалилась, лежала. И мальчик первоклашка, и вот этой женщины внук. Мы все это время пролежали там в зале. Ну вот когда уже Альфа или кто вот они забежали, они же перестреливались в зале, они нам начали кричать, вот один из них, ползите сюда. Так я уже не понимала, кто там наш, кто не наш. Он мне кричит и говорит, мы свои, ползите сюда.
Алла помнит, как в школе появился Руслан Аушев.
Он зашел, на нем типа капюшона была что-то одета, зашел, обсмотрел все. Вот они тогда при нем на камеру сняли бомбы, где как что расставлено было, сняли. Он вышел, вот тогда же он с собой вывел грудных матерей с детьми. Он вообще ничего не говорил, он разговаривал с ними. Он минуты 2-3 постоял в зале и вышел. Они нас предупредили перед тем, как он зашел, они сказали, вот сейчас придет сюда человек, и чтобы все сидели тихо, чтобы никто свой рот не открыл. Ну, потом все поняли, его же все знали, кто это такой был. А так они предупредили, кто-нибудь откроет свой рот, разницы нету, расстреляем всех.
Как ни дико это звучит, Руслана Аушева обвинили в связях с террористами. Он ингуш, а антиингушские настроения вспыхнули после бесланской трагедии в Северной Осетии с новой силой. То, что все террористы якобы были ингушами, люди произносят заученно, как будто им продиктовал эти слова какой-то злобный политтехнолог. О том, что он делал в школе, свидетельствует бывший президент Ингушетии Руслан Аушев.
И когда мне разрешили зайти в школу, я спросил, какие у них требования. Они мне показали на таком листочке ученической тетради требования президенту Российской Федерации. Там требования были остановить войну, вывести войска чеченские, вот я сейчас на память помню. И попросили меня зачитать, чтобы я это понял вслух. Я их зачитал, чтобы они поняли, что я понял. Вывести войска, Чеченская Республика входит в СНГ. Чеченская республика остается в рублевом пространстве. Чеченская республика вместе с федеральными силами не допускает и наводит порядок на Кавказе. Там не допускает какие-то третьи силы и так далее, и так далее. Вот основные требования, которые были. И условия, которые они сказали, мы начнем отпускать заложников, если по телевидению объявят об указе президента о выводе войск. Я их передал в штаб, штаб передал в Москву. Его превосходительству президенту Российской Федерации Путину от раба Аллаха Шамиля Басаева.
После Беслана. Город ангелов. Специальная программа «Радио Свобода». Очевидцы говорят, что события в Беслане – это война. Война сопровождается гуманитарной катастрофой. Она требует гуманитарной помощи. Все врачи и в Северной Осетии, и в московских госпиталях, куда эвакуировали раненых, свидетельствуют, что помощь в первые дни трагедии поступала бесперебойно и от МЧС, и от Красного Креста, и от международных организаций. Простые люди во Владикавказе и в Москве сдавали кровь, несли в больницы деньги, игрушки, одежду, еду. Говорит медсестра травматологического отделения детской больницы во Владикавказе Зарима Тукаева.
Все, что требовалось для больных, мы уже ходили в аптеку и оттуда уже все брали. Больные сами практически ничего не покупали. Продукты питания тоже все было. И фрукты, и соки, и сметана, творог. Частное какое-то лицо, даже вот мясо завозил, готовили с этого мяса. Игрушки были, и какая-то одежда была. Вот буквально недавно Газай Валерий вот из футбольной команды ЦСКА прислал конкретно каждому вот в нашем отделении 28 детей. И вот конкретно каждому по 15 тысяч рублей положили в конверт, и вот они сами раздали.
Президент Северной Осетии Александр Засохов обещал бывшим заложникам по 30 тысяч. За каждого погибшего семья должна получить по 100 тысяч рублей. Но простые бесланцы не получили ни обещанных пособий, ни гуманитарных денег.
Бывшая заложница Марина Тебиева на поминках тети на Бесланском кладбище говорила об ответственности властей и задавала вопросы.
Какие деньги поступают сюда? Куда они денутся? Сейчас уже кто не пострадал абсолютно, их уже направили на санаторное лечение. Куда-то в Америке одна семья оказалась. Каким образом? А к пострадавшим конкретно никто не подошел. Ни одного чупа-чупса вот этим детям не принес. А мы же видим, какие самолеты разгружают. Где они?
Чиновники объясняют, нужно создать списки пострадавших и распределять деньги. Пока дело не двигалось, учителя первой школы, сами бывшие заложники, создали учительский комитет, прошлись по домам с классными журналами, составили точный список заложников и открыли счет с адресной помощью. На нем пока небольшие деньги, зато они доходят до пострадавших. Что делать пенсионеру, с которым мы встретились во дворе дома возле первой школы, непонятно.
Меня зовут Партизан Кодзаев. Так родители назвали. Я родился в революционные годы, в 1939 году. Супруга. Еще не могу найти. Известная пропавшая женщина, да, моя супруга. Она за август месяц не получила пенсию. А местные власти говорят, пока справку о смерти не дают. Вот это пишите. Я сегодня был в пенсионном фонде, то же самое. Пока свидетельства смерти не будет, мы не можем. Везде помощь отдают, да, людям, да. Вот даже вот посторонний человек отдает пенсию, вот копейку, чтобы помочь людям. А здесь свои кровные не дают. Кому обращаться? Все отталкивают. Дай свидетельство о смерти. Мы еще не знаем, живая она, мертвая. Но среди сгоревшего я свой труп, я чужой труп не возьму. Помощь я еще не получил ни от кого. Внук тоже пострадал, внук там с ней был на праздник, ей 67 лет. Пошла на праздник, и вот нету. Внук там в больнице, в поликлинике.
Внуков Георгия Бероева, соседа пенсионера Кадзаева, опознавали всей семьей.
Четвертый класс только пошли. Близнецы, здоровые крепежи, вот они все знают их, какие они были. Моя жена их воспитала, они никогда... В грязных вещах никогда не выходили. Они были очень аккуратными. Вот здесь во дворе их любили все. Она им, ну, до этого купила новые черные костюмы, новые туфли в белых рубашках. Один был пионер из них в красном галстуке. Моя жена их еще удерживала. Подождите, подождите. Они выбежали с четвертого этажа и побежали в школу.
Потерявшие родных в бесланской трагедии надеялись на чудо. Истории о детях, которых будто бы увели с собой боевики, нам приходилось слышать не раз. Говорят судебные медики Олег Изеев и Кахабир Техов.
Я просто сам видел людей, которые привезли труп, которого они якобы опознали, обратно в бюро. И сказали, вот, что нам позвонили, сказали, что мы вот вашего ребенка видели живым. Там, или в больнице, или где-то, не знаю. И они не успели еще похоронить, вот они привезли обратно. Такой факт я сам видел, знаю.
То, что Олег Климович говорил, они принесли тело обратно своего мальчика. И на следующий день они проходили по всем больницам, поспрашивали, посмотрели, обошли все, что можно было, пришли обратно и забрали тело. Просто вот эти слухи идут, кто-то, я не знаю, все понятно, хочется верить в это, но то, что, я извиняюсь, конечно, то, что есть, то есть.
Есть еще один миф, в который трудно поверить и еще сложнее его подтвердить, но он мучит жителей Беслана, что заложников пытали, а женщин и девочек насиловали. Никто из заложников, с которыми мы говорили, ничего подобного не видел своими глазами. Они отмечали холодное и отстраненное поведение террористов. По характеру травм после взрывов и огня судить об этом чрезвычайно трудно. Судебные медики, с которыми мы встречались, эту информацию отрицают. Подтверждает ее только гинеколог Бесланской больницы Фируза Салбиева.
Дети были запекшиеся кровью на ногах, девочки были такие. То есть там без изнасилования не обошлось, чтобы кто бы ни говорил. То, что я видела сама своими глазами, меня никто не переубедит. Я гинеколог, в конце концов. Ну, я понимаю, бывает какой-то там взрыв и срывает кожу, бывает. Но видно было, я же говорю, что с детьми обходились. Ну, я не знаю, каким образом.
Люди, чей гнев и ужас не находят выхода, даже обвиняют учителей, которые были в заложниках, что они вошли в сговор с террористами. Это чудовищное обвинение услышала учительница первой школы Зара Александровна Гайтова, которая лежит в отделении нейрохирургии Республиканской больницы.
Я дала лекарство боевику, у него была вспорота рука. А кто бы не дал бы ему лекарство? Тем более, если он у тебя его просит. Ну, пусть любой родитель... Пусть любой человек подумает, как бы он себя вел. Вы представляете, если бы при мне убили ребенка или бы ударили его прикладом? Мы старались сделать, чтобы ничего этого не было. Да, мы кричали детям: тише, потерпите, не ходите, сядьте около своих родителей. Да, мы кричали, чтобы было тихо, но если автоматы стреляют вверх, вы бы как делали?
Наверное, когда будут собраны все свидетельства заложников, бесланский синдром будет описан в учебниках наравне со стокгольмским. Заведующий неврологическим отделением бесланской больницы Игорь Марзаев говорит о том, как медики должны изменить психологическое состояние людей.
Задача психотерапии заключается еще и в том, чтобы переориентировать людей от обвинительного направления, которое не является адаптивным, помочь пациентам самим справляться с проблемами, посмотреть на них, может быть, с другой точки зрения. И из памяти, значит, вычеркнуть это невозможно, они будут все равно вспоминать об этом на протяжении своей жизни. Но чтобы они делали это безболезненно и спокойно. Острый этап, он предусматривает в основном такую рациональную терапию. То есть выяснить, насколько реально эти переживания, адекватные, как-то раскрыть им глаза на это, посочувствовать им, выслушать их, дать им проговориться. Дело все в том, что в таком остром этапе ждать от людей разумного поведения, скажем, сложно.
В Беслане нам не раз приходилось слышать и то, что спецслужбы якобы с начала августа знали о том, что в республике готовится теракт. Мифы Беслана требуют гласного расследования, а люди – ответа властей. И еще, 30-тысячный город нуждается в создании абсолютно новой для России схемы психотерапевтической и психологической помощи, когда специалисты пришли бы в каждый бесланский дом.
Простые люди Беслана, если говорят о террористах, то с пренебрежением, как и нелюдях. Они винят происшедшие трагедии власти, чеченскую войну, бедность.
Как жить? Я считаю, что народ, когда есть умное, хорошее, волевое руководство, тогда такого безобразия не будет.
Мы изначально догадывались, что вину за этот теракт, за Беслан, переведут на весь чеченский народ. Потому что мы это уже проходили. И я думаю, что еще в будущем нам это предстоит проходить.
Теракты будут продолжаться. Это фактически теракты делают бедные люди, которые остались в нищете. Поэтому вот это еще продолжаться долго будет.
Грянул взрыв, затем второе, возглашные автоматы. В гуще дыма вдруг внезапно появились силуэты. И вот кто-то кричит, наши дети бегут. Им стреляют прямо в спины, кровь и слезы текут. Люди в панике спасали всех бегущих не детей. И никто не смотрел, кто тут свой, а кто чужой. Кровь на детских телах ужасала всех вокруг. И вот кто-то воскликнул, школу штурмом берут. Слышны выстрелы внутри, в ход пошли гранатометы. Дети с криком бегут, по ним стреляют с пулеметов. Те, кто вырвался, бежали, бежали без оглядки. Крик, за что, за что? Ведь это наши дети по всем телеканалам передают картинку. Бежит маленькая девочка, в крови почти раздета, упала на дорогу, лежит и громко плачет, и лишь слышен ее крик: «О, мама, где ты?»
После Беслана. Специальная программа «Радио Свободы». Программу подготовили Олег Кусов и Елена Фанайлова. Прозвучала песня осетинского рэпера Денислана Дудова. Продюсер Елена Колупаева.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свободы».
На свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty.gmail.com. Слушайте нас после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
50-месячную зарплату не платят, экология страдает. Все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».